Тадяхау, в эфире очередной выпуск Лавайкаста, и сегодня в некоторой степени мы начинаем новую эпоху, наверное, даже это подам как новый сезон, потому что сразу скажу в начале выпуска, пожалуйста, проверьте наш новый сайт lavaycast.ru, где замечательный Александр Мальцев провел тотальный редизайн. Но об этом тоже несколько позднее, а сейчас после вот этой рекламной минутки сразу хочу представить мою очень интересную гостью. Это Ольга Сморокова, которая основала студию с очень интересным названием. Оно мне очень нравится. Я вот сегодня прям слово очень-очень много говорю. Называется студия «Чаинка». И мы сейчас поговорим с ней о том, почему «Чаинка», и на какие две части это раскладывается. И вообще поговорим, сразу скажу, о китайской живописи. Ольга, привет-привет.
А, здравствуй. Да, из Москвы.
Да, у нас с тобой мост Пекин-Москва. Песня такая была, но когда-то очень давно. Давай тогда мы из тех времен в современность перепрыгнем сразу. Давай, на какие две части раскладывается название студии «Чаинка»?
Ну, здесь все просто. Мы понимаем, что мы западная часть континента, назовем это так. И для того, чтобы звучало так обширно, но по-китайски, мы взяли два слова «чайна» и «инк» и, в общем, соединили их в такое забавное название. Но, тем не менее, даже на логотипе у нас присутствуют наши вот любимые два цвета — красный и черный. Черный, потому что тушь, красный, потому что, ну, мне кажется, Китай и красный цвет — это вообще неотъемлемые две такие части. Все, что красивое, все, что красное, да, жизнерадостное — это про Китай.
И киноварь, которой ставятся печати на работы каллиграфические.
Ну, хотя бы. Ну, хотя бы фонарики, которые висят у нас на двери. Да, у нас много в Китае золота и красное. Это прям вот прямая ассоциация с Китаем.
Соглашусь. Давай я сразу задам тебе удобный и неудобный вопрос. Я нашим слушателям, наверное, могу раскрыть то, что ты мне сказала не так давно, что ты китайский язык не учила. И получается, ты пишешь картины китайские, ты пишешь каллиграфии, я даже больше скажу, я вижу, что ты вырезаешь очень красивые печати.
Да.
Давай, вот как на духу, как можно все это делать, не зная китайский язык?
Не зная язык, дело все в том, что я с этим столкнулась сразу. То есть хочешь писать китайскую живопись не по-детски, не по-европейски, значит, в основе лежит каллиграфия. Это знает даже, наверное, ребенок в Китае. Вот, поэтому, собственно, не изучать каллиграфию, не писать каллиграфию было невозможно. Это прям база-база. Но поскольку основная часть каллиграфии, она стоит на, ну, так как и большинство стартовых тем в китайской живописи на копировании, то, собственно, да, я знаю некоторые иероглифы. Да, даже в основном пишутся, как они пишутся, но не как они читаются, потому что я их писала. Дойдя до какого-то уровня в каллиграфии, я просто практикую для разминки, но не занимаюсь ею плотно. Писать по-настоящему каллиграфию, уже не копировать, а писать по-взрослому, можно только зная язык. Вот, поэтому в теории, да, я знаю, какую черту за какой писать, каким образом это все работает в кисти и так далее. Но вот так вот обходными путями. Да, есть много инструментов, чтобы это обойти. Есть приложения, которые помогают конвертировать в разные стили написания. Есть хорошие словари-переводчики. Конечно, у меня большое количество коллег, которые знают китайский и которым вот именно с переводами, с тонкими моментами переводов я всегда обращаюсь, потому что перевод на китайский — это очень тонкая тема. Ну, все знают, кто связан с Китаем, что никаких переводов в лоб, да, через, я не знаю, там, Яндекс-переводчик или Гугл-переводчик, такого быть не может. Поэтому, если мне что-то надо, конечно, мои коллеги меня в этом поддерживают. И, наверное, мне даже стыдно, что я до сих пор в этой области такой вот отсталый человек. Но вот пока так.
Я тебе честно скажу, не буду я сыпать соль на эти раны, в том смысле, что, конечно, я сам, ну, честно тебе скажу, иногда улыбаюсь, иногда посмеиваюсь над тем, что мы все так или иначе являемся адептами шинуазри, вот нам нравится, видимо, какая-то восточная экзотика, и мы хотим где-то к ней стать поближе. И, ну, тут это тема для, наверное, разговора, у которого не может быть какого-то единого вывода, там, кто прав, кто не прав. Я лично считаю, что это здорово, что у нас как можно больше людей начинает заниматься китайской живописью. И вот тут это меня подводит к следующему вопросу. Да. А как ты пришла к этому? Ну вот, получается, не через язык.
Ну, вы знаете, да, я тот редкий человек, который пришел к живописи через живопись. То есть я наблюдаю людей в своей студии, и там, допустим, если брать мужскую аудиторию, то она чаще всего приходит через занятиями восточными там всякими практиками, через язык, через разные сопутствующие, да, даже каллиграфию начинают писать, а потом начинают углубляться и переходят в живопись. А женская аудитория, она более такая внезапная, но чаще всего люди приходят все-таки через увлечение экзотикой и через, допустим, какие-то свои собственные практики. Вот. Но я через живопись. У меня настал такой период, когда я стала, ну, я решила закончить свою профессию, я была дизайнером, мне это изрядно надоело. Вот. У меня были маленькие дети, и я решила, что мне пора чего-то нового и свежего. Я нашла в магазине книжку по японской живописи. Она была ужасной, кошмарной. Я тогда это не смогла как бы даже понять. Вот. За один вечер я ее перекопировала и решила, что надо делать что-то дальше. И в этот момент я нашла единственного в Москве человека, который реально умел писать китайскую живопись. Вот понимаете, по-взрослому. То есть больше 10 лет назад, когда в Москве не было никаких китайских материалов, она уже их завозила в Россию и писала по-настоящему, по-взрослому китайскую живопись. И когда я увидела, да, настоящую китайскую живопись, я поняла, что вот эти вот европейские книжки — это просто кошмар, кошмар, ужас, ужас. И вот передо мной, ну, реально фантастический художник. И это была живопись Си. То есть живопись идей, такая активная живопись, меня просто поразила, мое художественное, да, скажем так, начало. Вот. И дальше на это вот увлечение, потому что я стала много работать, много учиться в этой области, дальше уже стали наслаиваться все остальные, да, вливания в китайскую культуру. То есть для меня первично была живопись, первично был этот вот сумасшедший эффект полускетчингового, внезапного, эмоционального посыла, который содержится в картинах китайской живописи Си. Причем исполненный хорошим мастером. Да, потому что, ну, тоже художников много, и уровень картин бывает разный. Но вот мне повезло, я сразу попала обучаться у хорошего мастера, хотя она русская, но она училась у китайцев. А вот, и да, и, в общем, кисть мне дали в руки сразу профессионально, сразу по-взрослому, и я смогла оценить, насколько здорово, когда обучение идет по правилам. Без каких-то там полутонов, да. А вот очень-очень верно, очень по-китайски, скажем так.
А вот я тебя хочу спросить. Опять-таки, да, напомню, что мы на «ты», и хочу тебя
на
спросить.
«Ты», да.
Да, хочу тебя спросить. Ты несколько раз сказала слово «по-взрослому», и мне очень интересно это выражение. Вот скажи сейчас, например, среднестатистический взрослый человек в Москве, в столице нашей, вот захочет он учиться китайской живописи. Что на горизонте у нас есть? То есть появилось больше людей, которые преподают, как ты говоришь, по-взрослому, или все равно у нас больше шансов на то, что это будет, ну, совсем уж экзотика, совсем уж, я не знаю, кто-то, кто взял кисть, как ему Бог на душу положил, и пошел размазывать пятна туши по рисовой бумаге.
А вот зачем по рисовой? У нас некоторые по ватману возили гуаши, называли это чем угодно. Понимаете, дело все в том, что, конечно, категории людей, они разные. И разный человек в своей деятельности преследует разную задачу. Да, даже просто. Вот мы берем китайскую живопись. Китайская живопись имеет очень широкий диапазон. Я сейчас говорила о живописи Си, о живописи идей. Да, но есть же декоративная живопись Гумби. Это совершенно другой тип людей, которые готовы заниматься живописью Гумби. Они более вдумчивы, им нравится подстраховка, им хочется там, чтобы можно было что-то там подправить, мелкими аккуратными шажками двигаться к цели. Да? Ну, вот такой характер у человека, ему просто страшно писать живописи. И с задачами, которые ставят люди, приходящие в китайскую живопись, а это на данный момент уже не такая экзотика в Москве, по крайней мере. Для регионов России, конечно, это экзотика. Для Москвы и Питера уже в меньшей степени есть как бы действительно хорошие преподаватели, и можно выбрать, хочешь ты развлекаться китайской живописью или ты хочешь в нее погрузиться. То есть здесь как бы поток людей запросто находит себе того преподавателя, который им даст либо развлечение экзотическое, да, с какой-то там даже философской ноткой. Ну, есть люди, которые из китайской живописи делают больше такую психологическую разгрузку для дам. Да, там же много символики, много интересных вещей, которые могут сделать из практики больше эзотерику. И многим, ну, там даже дамам это все очень-очень нравится в таком виде. То есть, ну, я как художник понимаю, что момент любого энергетического всплеска, он начинается с определенного уровня владения чем-то. Танцем, рисованием, неважно чем. Но вот этот вот энергетический всплеск, о котором говорит любая эзотерика, он приходит только, ну, с определенной ступеньки. А есть люди, которые любят об этом поговорить, и им просто это нравится, и они считают, что вот они как бы немножко, играя в живопись, достигают там определенного дзена. Я не считаю, что это плохо, да, но именно это вот я в своей терминологии называю заниматься по-детски. То есть, ну вот я понимаю, что это неофициальная терминология, и люди, которые выбирают такой тип отношения к чему угодно, они тоже в своем праве. И как бы они приходят, освобождаются от, там, я не знаю, тягот повседневной жизни, получают какое-то эстетическое удовольствие, показывают своим родным и близким, что они вот такие вот особенные, занимаются там не какой-то банальной масляной живописью, а вот непростым
таким искусством. Да, тушью.
Да, да, да.
Смотри, это меня, кстати, подводит к следующему вопросу. Тут тоже должен сказать, что, безусловно, пусть 100 школ существует, плюс пусть расцветают 100 цветов.
Конечно,
как гласит китайская пословица уже с политическим тоже подтекстом. Но вот возвращаемся, уходим от политики, только живопись, только искусство. Вот хотел тебя спросить, смотри. В Москве, ты говоришь, это уже перестало быть такой экзотикой. И тут вот что мне интересно. Ты упомянула, что ты ушла от дизайнерства в живопись, да, китайскую.
А да.
Нет ли такого, что сейчас можно обратно квалифицироваться в дизайнеры с китайским уклоном, который сможет сделать декорацию, инкорпорирующую восточные мотивы, иероглифы, мудрости, записанные вязью, джуань, что-нибудь такое. И это, может быть, даже будет более денежным моментом.
Вы знаете, я из дизайна никогда до конца не уходила. Ну, в том плане, что я веду студию, у меня студия имеет свои там буклеты, визитки, сайты и так далее. В общем, все. Весь антураж, он, понятное дело, на мне. И даже когда мы делаем выставки, мне проще сделать что-то качественное своими руками для того, чтобы это были нормальные приглашения, нормальные афиши, да, ну вот все, о чем вы говорите, вот, чтобы у меня душа не болела за то, что мне там сделает человек, который даже не в курсе того, что такое восточная там какая-нибудь выставка, которую мы представляем. Вот, поэтому, в принципе, такие задачи я могу исполнить, для меня это не является какой-то там проблемой, прорывом, да, в своем творчестве. Но сейчас я бы не хотела в это уходить, потому что, во-первых, живопись, во-вторых, управление мастерской — это очень много времени. Слава богу, у меня сейчас такой период жизни, когда я могу браться за интересные мне проекты, а не то, за что платят деньги. Вот, то есть, ну, это просто вот мне так повезло на данный момент.
Тогда я вплету в следующий свой вопрос все-таки немножко политики, которую я только что говорил, что мы должны от нее, наоборот, отказываться. Вот смотри, сейчас у нас происходит стремительный разворот на восток. Мы поворачиваемся к нему лицом и прочее, прочее. А вот ты, как человек искусства, давай, Ольга, все-таки на ты. Ты меня уже упорно называешь на вы, мне уже стыдно перед слушателями.
Да. Неудобно. Не, ну это у меня профессиональная деформация, я извиняюсь. Я много с учениками общаюсь, да.
Да, а я, видишь, наоборот, получается, такой вот подкастер.
Ну, это нормально. Это хорошо, это правильно.
Так вот, вот сейчас у нас разворот на восток. И ты, как человек искусства, ты видишь это в окружающей тебя повседневности? Я не знаю, там стало ли в Москве больше выставок китайского искусства? Или потянулось ли больше людей? Сказали, все, Италия нам не нужна, масло выкидываем, холсты свертываем в трубочки. Ну вот как, есть разворот на восток в сфере искусства?
Знаешь, Альберт, тут такой момент хитрый, что, конечно, мы развернулись, а развернулся ли Восток к нам навстречу? Дело все в том, что вот, допустим, у нас в Москве есть замечательный китайский культурный центр. Он, Китай — страна большая, двигается, видимо, медленно, чиновники там быстро, мы были в Китае, мы это видели. Китай разворачивается медленно. Но если уж разворачивается, то разворачивается качественно. И долгое время этот китайский культурный центр стоял как колобок. Да? Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. То есть он как бы был, но никаких взаимодействий с ним не получалось. Потом Китай сменил политику, и у нас пошло замечательное взаимодействие. Они стали привозить картины, например, китайских художников, экспонировать их в Москве. Наши студии стали там выставляться, московские. В общем, пошло какое-то реально очень классное взаимодействие. Даже там встреча с послом и так далее. Но потом настал ковид. И вот тут Китай захлопнулся вместе со своим китайским культурным центром. И надо сказать, что он так и не продолжает отхлопываться обратно. То есть повестка поменялась, мы как бы развернулись, мы уже рады были бы больше иметь мероприятий. Понятно, что с нашей стороны в Москве выставок на китайскую тему стало больше, хотя наш музей Востока достаточно ригидный. Как-то вот они много Востока показывают, но упора на Китай и Японию у них не наблюдается, то есть проскакивают. Но в порядке общей очереди не сказать, что стало как-то больше внимания уделяться Китаю в нашем замечательном музее Востока. Но вот так пока.
Давай я тебе скажу немножко вести с полей, скажем так, да. Потому что сейчас, вот ты знаешь, я просто нашим тоже слушателям скажу, хотя постоянные слушатели, наверное, это уже и так поняли, что я, в принципе, конечно, скептично всегда относился к тому, как быстро Китай откроется после ковида. Ну, понятно, что уже прошло 2.5 года. Да, как пандемия много. У нас бушует. И вот вести с полей таковы, что за последнюю неделю есть какие-то подвижки, уже стало проще получать визы. Надеюсь, что в месяце июле будет уже разумное количество рейсов. Конечно, не как в доковидные времена, но все-таки будет больше. То есть есть все-таки надежда на то, что процесс приоткрытия Китая пойдет. И, насколько я понимаю, конечно, тоже надо смотреть, но, может быть, наши слушатели знают это лучше. В Москве стало функционировать консульство в нормальном режиме китайское. То есть все-таки какой-то шанс на то, что к концу хотя бы этого года у нас будет некое подобие нормальности во всех вот поездках или взаимодействиях. Да. Да, я надеюсь, что такое будет. А вот тут давай вернемся чуть-чуть в доковидные времена, потому что ты сказала очень интересную вещь, что вот ты была в Китае. И тут мне интересно, вот я этот вопрос задаю людям, которые обычно с Китаем не были связаны, но были связаны с каким-то аспектом китайской культуры. И вот ты как раз такой человек. Вот, то есть ты начала заниматься китайской живописью и потом только попала в Китай. Я правильно понимаю? И был ли какой-то момент... Вот расскажи, как был ли момент такое удивление, или наоборот узнавание, или наоборот понимание, так, слушайте, они вообще не понимают, о чем я говорю, и я на самом деле все делаю не так, они на меня смотрят как на инопланетянина, или наоборот, не знаю, там, о, они сказали, что у меня, в общем, я правильно держу кисть, вот расскажи.
Ну, случаев, связанных с Китаем, таких забавных, их много, потому что ездить в Китай и возить группы на обучение живописи мы стали давно. Дело все в том, что понятно, что в России у нас был один человек, который, ну, по-взрослому, по-настоящему умел рисовать китайскую живопись. И, конечно, хотелось получить обратную связь от самих китайцев, посмотреть, сравнить и вообще узнать, а как там? Не на словах, а на деле. И некоторое время мы ездили с группами обучаться в Ляонинский университет. Нам нашли очень хорошего преподавателя по живописи. То есть первый пробный наш шар был в сторону попробовать, и нам преподаватель не очень понравился. Ну, то есть он не ожидал, что мы приедем с таким хорошим уровнем. Сам университет не ожидал. Вот. А потом нам дали очень хорошего художника. Я могу сказать, что в Китае, как в стране, в принципе, сразу было несложно. То есть китайцы в массе, люди, в общем-то, открытые. Те, кто был, скажем так, в нашей российской глубинке, тех китайцам не напугать. И, собственно, даже те вот черты, которые очень часто приписывают негативные там китайским людям, да, то, что они очень шумные, то, что они там лезут без очереди, то, что никакой там вот такой европейского типа культуры, даже тогда, практически 10 лет назад, это, конечно, немножко утомляло после Москвы, но и не сказать, что как-то глубоко шокировало. Но в целом всегда Китай принимал приятно. И это вот приятно, ну, колоритность самой страны, его люди, которые общительные, не закрытые, это все всегда настраивало исключительно на замечательный лад. Ну и у нас еще в университете очень куратор хорошая была наша. Это тоже решало очень много вопросов. В первую очередь, конечно, незнание языка. Вот. Но как показывает практика, если китайцу нужна коммуникация, то и без всякого языка эта коммуникация прекрасно проходит. Вот. Другое дело, если китайцу коммуникация не нужна, там даже на самом лучшем китайском будет полный misunderstanding, да?
Ну, надо будет постараться, чтобы донести свои желания и требования и прочее.
Да, просто первые поездки у нас были такие... очень под колпаком нашего куратора от университета, она нам много помогала, она решала многие вопросы, ну, там, купить билеты до Пекина и из Пекина дальше. Это была не такая большая проблема, хотя там тоже были некоторые моменты. А что касается кисти, вот был первый преподаватель, когда мы сами как ученики поехали, они в составе, вернее, они как организаторы группы. Тогда, да, преподаватель был слабоват. Вот. Но когда нам дали другого преподавателя, ну, совершенно потрясающего во всех отношениях, даже просто как для среднестатистического китайца, он потрясающий. Очень интеллигентный, очень... Ну, в общем, те качества, которые не очень ждешь от китайца, вот в нем были все. Вот с ним было, конечно, потрясающе. И вот про смешной случай. Там в университете недалеко есть, ну, как водится, культурное место, храм, там выставки местных художников проходят. И вот как-то гуляли мы, естественно, осматривая все эти красоты, и смотрим, стоят венки, как вот у нас на кладбище приносят. Да, мы не знали, что это как бы традиция такая, их нести к открытию выставки. Да? Мы так посмущались, потом смотрим, нас зазывают. Ну, идите сюда, идите сюда. И там открытие выставки художественной. А, там какая-то каллиграфия висела, живопись. Очень приятная дама презентовала свою живопись. И когда они узнали от наших... Ну, у нас, естественно, часть людей в группе говорила на китайском хоть чуть-чуть, что мы, оказывается, приехали учиться живописи, как в нас вцепились, давайте рисовать вместе. Но, опять же, это традиция китайская, и, собственно, в Японии она тоже есть, рисовать на открытии, все художники, которые участвуют, давайте дружно рисовать картину. Но они не подрасчитали, что мы реально умеем рисовать. И вот они, значит, дают, все встают рядом, а надо понимать, это провинция, это было почти 10 лет назад, и вообще белые люди в этих местах были, ну, не очень частыми. Вообще мы как бы были для них экзотикой. И тут мы, ну, наши преподаватели, берем кисть и начинаем рисовать даже не хуже выставляющегося художника, а местами лучше. Идет заминка, идет тишина. Китайцы начинают пытаться понять, как такое может быть. Потом бедная девушка, которая выставляла, засуетилась, тоже схватила кисть и тоже стала рисовать. Потом, значит, мы, конечно, снимались, обнимались, ну, в общем, и так далее. Но надо было видеть эту шоковую тишину, когда они пригласили чисто европейскую группу, да, просто чтобы показать им класс. И тут вдруг получилось немножко наоборот.
Они думали, что будет по-детски, а оказалось все по-взрослому.
Да, а тут немножко все иначе. Вот. Ну, как говорится, не расслабляйтесь, ребята.
Ты знаешь, если бы это случилось сейчас, какая была бы разница вот с 10 годами ранее? Сейчас бы все достали телефоны, снимали бы вас и выкладывали бы это в режиме почти реального времени.
Да,
в
тогда еще не выкладывали. Тогда еще не выкладывали, это точно.
Так что но сейчас... Да, сейчас бы вы стали знаменитостями. И вот смотри, я тебя хочу подвести к следующему вопросу. Угу. Когда Китай откроется? Ну, все-таки он откроется. Давай примем это как данность. Как ты думаешь, много ли людей захочет поехать, чтобы, вот как раньше, учиться там живописи? И ты сама готова? Знаешь, вот готова ли ты вот откроется, вот, предположим, сесть на первый же рейс? Или наоборот уже скажешь, ну нет, подождем, не надо торопиться?
Ты знаешь, эти страдания наших учеников, Господи, когда же мы поедем в Китай, я слышу уже больше 2 лет. Ведь с закрытием с ковидом... У нас сорвалась, естественно, поездка. Мы вообще ездим на регулярной основе. Не только в университет, у нас была поездка к известному китайскому художнику с группой. Mm-hmm. Вот. И она у нас, в общем, оборвалась тем самым апрелем несчастным. И до сих пор подвешена. То есть преподаватели в Китае нас ждут, мы с ними списываемся, и со всех сторон идут эти стоны. Господи, когда же мы уже наконец-то поедем в Китай, подышим китайским воздухом, порисуем наши китайские пионы, не пионы, в общем, ты не представляешь, насколько всем хочется.
Но я надеюсь,
первым,
что
там, это... вторым рейсом, но да. Мы ждем.
Я надеюсь, что ожидание ваше будет еще недолгим. И тут давай я уже, выводя наш подкаст на финишную прямую, задам, наверное, один из последних вопросов, только если мне потом, конечно, в голову, может быть, придет какой-нибудь еще. Вот как ты думаешь, есть ли возможность у тебя, например, или у твоих лучших учеников, или вообще у кого-либо, кто... пишет в Москве, ну или в России в целом, китайскую живопись, да. Есть ли у вас шанс выставляться в Китае? Или все-таки западные варвары еще до этого не доросли?
Дело все в том, что шанс выставляться в Китае, он предоставляется самой китайской стороной. То есть это должна быть заинтересованная китайская страна. То есть был, например, университет. Университет в качестве там отчета об их работе с иностранцами может сделать такую выставку. Это здорово. Посольство Китая решило сделать выставку, и оно сделало. То есть если китайские ответственные люди будут как бы готовы сотрудничать, у них, ну, как я понимаю, все-таки в Китае очень велика государственно поставленная задача. Если государственная поставленная задача будет такова, что мы хотим увидеть иностранных художников, мы будем двумя руками за, потому что нам есть что показать. Потому что, конечно, китайское искусство, оно огромно, есть гигантское количество, ну просто фантастических китайских художников. Но нам тоже есть что показать в Китае и не в Китае. Я думаю, что уровень наших художников, он тоже довольно неплох уже. Ну, на уровне региональных выставок, да. Некоторые у нас есть преподаватель, которая работает напрямую с Китаем, то есть ее прямая работа связана с китайской организацией. Она имеет возможность через свою организацию, опять же, выставляться в Китае. Да, ее там ценят. То есть ее уровень там считается достаточно высоким. То есть сами китайцы оценивают, что уровень наших преподавателей высокий. Вопрос только, ну, как бы...
В политической воле.
В политической воле самого Китая. Да, я считаю, что именно Китая. Вот.
Тогда...
Таких вот... Да.
Тогда давай, извини, что я тебя перебиваю, но по, да. по праву ведущего. Тогда
хорошо.
Давай условимся, что когда... Все-таки это случится, а я уверен, что раньше или позже это случится, мы обязательно запишем еще один подкаст про вашу выставку в Китае.
И ну, я надеюсь, еще бы мы там были в Китае при этом.
Да, тогда можно будет сделать даже видеокаст, влог такой, включение с выставки. Но опять-таки я надеюсь, что это все случится и случится относительно скоро. Что мы не говорим о... Ну, понятно, да. Что не в наших это руках отчасти, хотя, с другой стороны, в ваших как раз-таки руках улучшать владение китайской техникой живописи.
Ты знаешь, видеокаст, наверное, был бы шикарен в момент, когда мы приезжаем учиться в Китай. Просто сейчас в основном наши поездки даже не университетские, а к конкретному известному китайскому художнику. То есть известный китайский художник чему-то учит, наша группа рисует. И, в общем, можно посмотреть, что... Это, в общем, неплохо.
Но тогда давай тоже, когда это случится, когда вы поедете, дай мне, пожалуйста, знать.
Обязательно.
Я подумаю, как нам это сделать, потому что мне самому, конечно, будет очень интересно в таком процессе поучаствовать, как наблюдателю. Я думаю, что я смогу там запротоколировать много забавных моментов.
Да.
Ольга, спасибо тебе большое. Давай я напомню нашим слушателям.
Спасибо,
у нас,
тоже.
Конечно, у нас не прямой эфир, поэтому я думаю, все те, кто начинал, они нас слушают до конца. Но вдруг кто-то забыл, напомню, что в гостях у меня сегодня была Ольга Сумарокова, которая основала и ведет студию «Чаинка» от слова «China» и «Инк», «Китай» и «Тушь». И я дам ссылку на твою студию и дам ссылку на твой Инстаграм-аккаунт, чтобы наши слушатели могли зайти и убедиться, что у тебя хорошая техника как в западной, так и в восточной живописи.
Да, сейчас приходится
и так. Да, давай тогда я сейчас буквально, как и в начале нашего подкаста, тем, кто еще остается на связи с нами, кто слышит голос в наушниках, скажу, что сайт мы обновили, там мы убрали разные самые функции, главное, что мы убрали функцию никому не нужных комментариев, поэтому под каждым выпуском вы комментарии не оставите, но всегда есть у нас форма для обратной связи. У нас мы возвращаемся немножко к формату гостевой книги, кто относительно... не молод, помнит, как это было на заре интернета. И, конечно, мы оставляем имейл для обратной связи, поэтому если кто-то хочет что-то сказать Ольге, передать и прочее, прочее, всегда нас можно найти, я с удовольствием передам какое-то сообщение. Так что заходите. Я знаю, что большинство нас слушает просто через агрегаторы, через платформы, но зайдите на сайт, посмотрите, что там изменилось, нравится ли вам это, наши слушатели, или вы хотите, чтобы мы какую-то фичу добавили или, наоборот, убрали еще что-то лишнее. Так что, в общем, ждем от вас обратной связи. И, конечно, в конце тоже скажу, что мы, кроме Патреона, который по понятным причинам сейчас не столь функционален, добавили еще Boosty и добавили еще китайскую платформу AZZ, Aizanju, которая тоже завязана на поддержку творчества таких людей, как Lavaycast. Так что заходите, заценивайте. Кто хочет поддержать, у вас теперь есть три опции и в долларах, и в рублях, и даже в китайских юанях. Подписывайтесь, мы будем очень ценить любую поддержку. Ольга, вот все, это была моя минутка саморекламы. Теперь напоследок скажу еще раз, что я очень рад нашему знакомству. Надеюсь, что я побываю в Москве тоже. Опять-таки, вот моя мантра, что Китай скоро откроется, надеюсь. Побываю. Видишь, вы хотите в Китай, а я хочу из Китая, но потом тоже обратно в Китай. Вот, я хочу как хоббит туда и обратно. Поэтому я надеюсь, что побываю в Москве, и, может быть, мы с тобой тоже пообщаемся на какие-нибудь темы творчества и подумаем, что еще можно сделать совместного, кроме записи Lavaycast.
Конечно, конечно. Мне было бы интересно посотрудничать, да. Это, я думаю, что такая платформа, как у тебя, это очень интересно и очень хорошее такое место, где можно обсудить, и, может быть, даже поднять какие-то темы, которые, может, да, возможно, потом решатся.
Да, да,
опять
да.
Опять же, сотрудничество.
Да, да, да. Ну и в какой-то момент нам надо будет, может быть, сделать действительно круглый стол вот таких вот людей, которые завязаны на китайское искусство, и обсудить самые разные вещи. Мне кажется, что хотя это ниша, опять-таки, ниша вообще, кто интересуется Китаем, относительно мала, но сейчас растет. Ниша тех, кто интересуется искусством китайским, внутри этой ниши еще нишевее. Ну и уж те, кто занимается искусством, это еще нишеватие этой нишевейной ниши. Но давай тогда на этой вот радостной нишевой ноте будем прощаться с нашими слушателями. Тебе хороших творческих дней в Москве, и надеюсь, что скоро увидимся в Китае.
Я тоже надеюсь, что мы встретимся. Я была очень рада участвовать в этом интервью. И да, я за то, чтобы страны, чтобы все открылось, и мы поехали туда, куда мы хотим.
Отлично, согласен на 120%. Ну что, всем пока-пока.
До свидания.有自己房子和油画，他喜欢上一位女演员，直到他喜欢玫瑰花，他卖掉所有的油画，还有自己的油画，他拿出所有的钱，买下百万朵玫瑰花，百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花，堆满在，堆满在，堆满在窗户下，和油画。他喜欢上一位女演员，直到他喜欢玫瑰花，他卖
掉所有的诱惑，还有自己的要求。他拿出所有的钱，买下百万朵玫瑰花，百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花。对门在，对门在，对门在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花。对门在，对门在，对门在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。早晨起床推开车，你已经喜爱很疯狂。莫非还在做着梦？眼前到处是玫瑰花，而你内心有些失落。谁这样风这么深？可怜那年轻的画家，就默默站在窗下。百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花，堆满在，堆满在，堆满在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花。堆满在，堆满在，堆满在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。相聚只有一刹那，恋恋当夜就离开。但是在他一生中，玫瑰伴着歌声纷纷。画家他终生孤独，忍受着风雪交加。但是在他一生中，有过百万朵玫瑰花。百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花。堆满在，堆满在，堆满在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花。堆满在，堆满在，堆满在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。百万朵，百万朵，百万朵玫瑰花。堆满在，堆满在，堆满在窗户下。多情人，多情人，多情人真痴情。为了你，把一生变成玫瑰花。